Уважаемые коллеги, добрый день. Здрасте. Мы с вами практически каждый день в контакте по поводу той проблемы, которой сейчас занимаемся с особым вниманием. Весь мир этим занимается, к сожалению, до сих пор, имея в виду коронавирусную инфекцию, ее распространение. Вчера только коллеги докладывали, позавчера. Я сейчас тоже смотрел последние цифры. И у нас в стране, и применительно по отдельным регионам, и у наших соседей за рубежом, в целом картина ясная. Тем не менее, хотел бы попросить Татьяну Алексеевну с этого и начать, а именно доложить о текущей ситуации с коронавирусом и вакцинации, включая прививочную кампанию против гриппа. Мы знаем, что и эта проблема, к сожалению, нарастает, и не обращать на это внимания невозможно. Пожалуйста, Татьяна Алексеевна, прошу вас.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и других сезонных вирусов имеет тенденцию к усложнению. Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных новых случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тысячам. Такие высокие цифры на сегодняшний день обусловлены распространением инфекции по всей территории Российской Федерации. Это особенность этого подъема заболеваемости, в отличие от предыдущего сезона, и одновременно сложность, которая создает огромную нагрузку на систему здравоохранения. Кроме того, подъем заболеваемости в этом году начался с высоких ежесуточных цифр, причинами которых явилось несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации. По итогам прошедшей 41-й недели 2021 года показатель заболеваемости в Российской Федерации составил 151,4 на 100 тысяч населения. Это на 15,5% выше, чем недели ранее. 19,2% случаев приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, и 65,2% случаев приходится на остальные регионы страны. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано на сегодняшний день в 35 регионах. Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, но в первую очередь нас беспокоят, конечно, граждане 60 лет и старше. На сегодняшний день в Российской Федерации развернуто 276,5 тысяч коек, из которых 66,1% оснащены подачей кислорода. На утро вчерашнего дня в целом по стране было занято 86,6% коек. В 40 регионах уровень занятости превышает среднероссийский. В 27 регионах занятость коек составляет более 90%, но сложнее всего ситуация в Ставропольском крае, Республике Адыгея, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях, где занятость коек превышает 95%. Особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности от COVID-19. В последнее время мы ежедневно теряем более 1000 наших граждан. Ну, это страшные цифры, потому что за ними стоят жизни наших близких людей. И, к сожалению, ушедшие безвозвратно. Наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, отмечается по всем этим показателям в Курской области, Республике Коми, Оренбургской области, Республике Татарстан, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, республиках Северной Осетии, Алания и Мордовия. Ситуация достаточно серьезная в Ивановской, Смоленской, Магаданской, Сахалинской областях, Карачаево-Черкесской республике и Бурятии. Хочу особо подчеркнуть, что тяжелое течение заболевания и смертность отмечаются среди тех, кто не был вакцинирован, и мы об этом докладывали вам и в прошлый раз, Владимир Владимирович. В особой зоне риска здесь тоже находятся граждане старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Для того, чтобы как-то остановить развитие этой ситуации, в 79 регионах постановлениями главных государственных санитарных врачей введена вакцинация отдельных категорий граждан, которые имеют наибольший контакт с населением. Мы видим постепенное наращивание темпов вакцинации, однако этого пока недостаточно. В соответствии с вашим поручением, Владимир Владимирович, которое прозвучало в рамках послания Федеральному собранию, необходимо было осенью этого года достигнуть показателей коллективного иммунитета. Нами эти показатели установлены на уровне 80%. И наша цель, и цель регионов – обеспечить достижение доли взрослого населения, имеющего иммунитет против ковид, с учетом уже переболевших, не менее 80%. На сегодняшний день в целом по стране этот показатель составляет чуть более 45%. Регионы-лидеры по достижению показателей коллективного иммунитета – это Московская область, Москва, Республика Тыва, Чеченская Республика, город Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Республика Карелия и Белгородская область. Худшим образом ситуация обстоит в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Камчатском крае, Республике Татарстан, Томской области, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской республике, Республике Адыгея, Челябинской области. В то же время хочу обратить внимание регионов на необходимость своевременного и качественного обращения граждан по вопросам вакцинации на портале государственных услуг. Мы фиксируем достаточно большое количество обращений граждан, но которые своевременно не рассматриваются, и, соответственно, попадают в отсроченные листы ожидания. А во многом речь идет в том числе о записи людей на прохождение вакцинации. Вот такое большое количество обращений граждан, не обработанных своевременно, отмечается в Санкт-Петербурге, Воронежской области, Республика Татарстан и Башкортостан. Кроме того, я хотела бы обратить внимание на качество рассмотрения обращения граждан, потому что это тоже имеет существенное значение. На прошлой неделе на портале «Стоп коронавирус» мы начали еженедельную публикацию данных о вакцинации взрослого населения и достижении коллективного иммунитета как в целом по стране, так и в регионах. Это нам нужно для того, чтобы обеспечить оценку происходящего в каждом регионе. Это своего рода ориентир. Уважаемый Владимир Владимирович, на прошлом совещании мы докладывали о некотором наборе мер, которые мы считали необходимым реализовать. Мы их реализовали, но этих мер недостаточно для того, чтобы среагировать на ту ситуацию, которая сегодня развивается, и переломить те негативные тенденции, которые мы сегодня видим в развитии ситуации. Правительством Российской Федерации совместно с регионами в течение прошлой недели и на этой неделе в начале были проведены соответствующие консультации и выработаны дополнительные меры, которые мы хотим представить на ваше рассмотрение. Прежде всего, в соответствии с решением вчерашнего заседания Координационного совета при правительстве под руководством председателя правительства, обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, с предложением о введении на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября включительно 2021 года нерабочих дней. В тех регионах страны, где ситуация с эпидемиологической ситуацией наиболее сложная, предлагаем предоставить возможность введения нерабочих дней ранее, например, с субботы 23 октября. Также считаем необходимым принятие всеми регионами страны решений о допуске, в том числе в нерабочие дни, на отдельные объекты граждан только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против COVID-19, ранее перенесенное заболевание, а для лиц с противопоказаниями к вакцинации – отрицательный ПЦР-тест. Правительство и региональные власти должны определить порядок функционирования организации отдельных отраслей, например, здравоохранения в части оказания медицинской помощи, не связанной с COVID-19, и организации культуры федерального и регионального уровней соответственно. После окончания нерабочих дней регионы Российской Федерации должны расширять практику допуска на объекты и массовые мероприятия с использованием QR-кодов. Для этого медицинские организации, передающие данные в систему учета переболевших, вакцинированных и получающих ПЦР-тесты, должны это делать день в день. Для целей своевременного заполнения данных регионы могут привлечь, если это еще не сделано, и студентов, и волонтеров. Необходимо принять меры по сохранению здоровья неработающих граждан старше 60 лет, в том числе с хроническими неинфекционными заболеваниями. Причем сделать это как можно раньше, не дожидаясь объявления, если вы примете такое решение, нерабочих дней. Сохранить для таких невакцинированных граждан режим самоизоляции и рекомендовать им как можно быстрее вакцинироваться, если они не переболели и если у них нет медицинского отвода. Работодателям совместно с региональными властями перевести работающих граждан 60+ и страдающих хроническими заболеваниями на дистанционный режим работы в течение 4 недель до прохождения ими вакцинации, если также нет медицинского отвода. К этой работе сейчас привлечены не только социальные работники регионов Российской Федерации, но к этой работе мы привлекли и сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации, и Фонда социального страхования. Кроме того, мы рекомендуем работодателям предоставлять работникам, проходящим вакцинацию, 2 выходных дня. Мы летом этого года уже обращались к работодателям с этим предложением. Ряд работодателей такие решения приняли, ряд работодателей пока колеблется. Поэтому мы еще раз считаем необходимым это обращение сделать. Также необходимо в регионах продолжить реализацию ранее принятых мер, уже доказавших свою эффективность, среди которых поддержание высокого уровня охвата тестированием населения на новую коронавирусную инфекцию. Причем я хочу сказать, что у нас существует норматив 200 на 100 тысяч населения, но сейчас в условиях распространения новой коронавирусной инфекции мы считаем абсолютно оправданным кратное наращивание тестирования для того, чтобы профилактировать на ранних стадиях заболевания новой коронавирусной инфекцией и как можно раньше оказывать помощь нашим гражданам. Наращивание темпов вакцинации, в том числе переболевших более полугода назад, и повторной вакцинации привитых более 6 месяцев назад. Здесь же также рекомендуем наращивать вакцинацию больных, наращивать вакцинацию против гриппа в первую очередь тех граждан, которые уже перенесли новую коронавирусную инфекцию или вакцинировались против нее, а также детей. Темпы вакцинации против гриппа набирает, но мы также считаем пока недостаточными. Неукоснительную изоляцию контактных лиц и лиц с подтвержденным диагнозом или подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Хочу здесь тоже обратить внимание на проблему, которую мы выявили. Роспотребнадзор ведет полный мониторинг данных граждан, которые являются контактными по отношению к заболевшим и должны находиться на самоизоляции. Мы соотнесли эти данные с показателями выданных больничных по субъектам Российской Федерации по данным Фонда социального страхования. И видим кратную разницу между теми, кто должен находиться на самоизоляции и кто должен получать больничные по поводу нахождения на самоизоляции как контактных. Разница очень большая. А это означает, что люди, которые по сути уже являются носителями новой коронавирусной инфекции, по-прежнему находятся в социуме и общаются в различных коллективах. Следующее – это сохранение масочного режима и социальной дистанции, сохранение или введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00 утра, усиление режима текущей дезинфекции на общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей, проведение своевременных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в очагах новой коронавирусной инфекции. Регионам необходимо усилить контроль за соблюдением всех ограничительных мероприятий в соответствии с установленным законодательством. Кроме того, необходимо усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта – авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном. Прошу компании, перевозчики и регионы организовать такую работу и обеспечить соответствующий контроль. В свою очередь, для целей поддержки системы здравоохранения – по поручению председателя правительства будет оказана помощь регионам страны. О чем речь? Первое. Выделение 56 миллиардов рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования. Второе. В дополнение к этому мы проведем централизованную закупку и доставку в регионы отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов для стационарного лечения, которые отдельные регионы страны сегодня не приобретают, ссылаясь на дефицит финансовых ресурсов. Но эти препараты абсолютно необходимы, особенно в первые дни оказания медицинской помощи. Приобретем такие лекарственные препараты на сумму 4,1 миллиарда рублей. А также окажем поддержку регионов по обеспечению кислородом. Такое поручение председателя правительства также имеется. В настоящее время Минпромторг совместно с коллегами завершает работу по согласованию параметров такой поддержки. До конца года в регионы к выделенным уже совсем недавно 5,1 миллиардам рублей будут дополнительно направлены средства федерального бюджета на закупку лекарств для пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении, чтобы обеспечить до конца года. И в заключение. На портале «Стоп коронавирус» наряду с вакцинацией на прошлой неделе опубликована тепловая карта, еженедельно отражающая напряженность эпидемиологической ситуации в разрезе регионов, исходя из разработанных нами критериев. Это сделано в том числе для того, чтобы каждый гражданин понимал ситуацию в своем регионе и при планировании поездок осознанно принимал решение о целесообразности путешествия в другие регионы. Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов. Уважаемый Владимир Владимирович, мы понимаем сложность этих мер, мы понимаем реакцию граждан, которая, возможно, последует на нерабочие дни, но предлагаем эти меры со всей ответственностью за жизнь и здоровье наших граждан, потому что мы все прекрасно с вами понимаем, что ничего дороже, чем человеческая жизнь, на сегодняшний день нет. Поэтому просим поддержать и спасибо за внимание.
Спасибо. Естественно, такие предложения, такие действия будут связаны и с определенной нагрузкой на бизнес. Поэтому я знаю, и вы сейчас об этом тоже упомянули, правительство готовит соответствующие решения по поддержке бизнеса в этих условиях. Пожалуйста, Андрей Романович, просил бы вас доложить поподробнее.
Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги. В соответствии с вчерашним поручением Михаила Владимировича, данное на Координационном совете, мы отработали набор таких мер. Прежде чем доложить, хочу сказать о наших оценках масштаба проблемы в экономике. Мы внимательно изучили опыт введения ограничительных мер в отдельных регионах, включая введение QR-кодов, в том числе в Москве. Сегодня есть, как мы считаем, достаточно точные оценки снижения оборотов и выручки у предприятий, которые попадают под основной удар, прежде всего оказывающих персональные услуги населению, таких как культура, спорт, гостиницы, общепит, бытовые услуги. И в целом это сокращение составляет 25-30%. Если говорить о суточном упадении кассовых оборотов в сутки. В отдельных отраслях, в отдельных регионах оно больше. Скажем, в Москве в период введения QR-кодов в общепите падение составило почти, среднесуточное падение составило почти 35%. В целом по стране, если вот эти данные распространить на страну, то потери оцениваются примерно 4 миллиарда рублей в сутки. И, соответственно, в расчете на двухнедельную паузу, на двухнедельные нерабочие дни, это порядка 60 миллиардов рублей. Хочу подчеркнуть, что это без учета непродовольственной торговли. Непродовольственная торговля – там отдельная ситуация. Если нужно будет, я ее коснусь. Мы там пока не предполагаем введение каких-то особых дополнительных мероприятий. Что мы предлагаем? Первое. В пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как мы это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объеме 1 МРОТ на одного занятого. Это потребует около 27 миллиардов рублей, охват составит порядка 2 миллионов человек, и, соответственно, это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях. Технически схема выплаты таких грантов отработана. Мы предлагаем, если будет поддержана сама идея, осуществить заявительный принцип, так же, как это делалось весной прошлого года, осуществлять эти сбор заявок через Федеральную налоговую службу дистанционно. Прием заявок может быть организован, начиная с 1 ноября. Мы предлагаем по 15 декабря, чтобы в этом году завершить всю кампанию. А сами выплаты могли бы осуществляться с 15 ноября, с учетом праздников, до 31 декабря. Но вообще, начиная с 15 ноября, выплаты могут осуществляться и будут осуществляться в случае поддержки этой идеи через 8 рабочих дней после поступления соответствующего заявления. Кому мы предлагаем быть получателем таких грантов? Это предприятия, которые функционируют в отраслях спорта, гостиничном бизнесе, общепите, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других. Вторая мера, которая предлагается, или вторая группа мер, это возобновление программы кредитной поддержки. Это так называемая программа ФОД 3.0, которая действовала с марта по июль текущего года. И сейчас выдачи кредитов прекратились, но сама программа продолжается, поскольку образовалась задолженность. Почему мы считаем такую кредитную программу нужно ввести дополнительно к однократной вот этой единовременной грантовой поддержке? Потому что с помощью грантов мы закроем прежде всего выплату средств на заработную плату, но предприятия в наиболее пострадавших отраслях, столкнувшись с падением выручки на 25-30% и больше, могут ощущать серьезную нехватку дешевой ликвидности. Прежде всего для уплаты налогов, аренды, коммунальных платежей и так далее. Поэтому предоставление дешевых кредитов с большой рассрочкой мы считаем мерой такой абсолютно адекватной и правильной. Каковы параметры такой кредитной программы? Объем предоставляемого кредита – это 1 МРОТ на одного занятого умножить на 12 месяцев. Это предельный объем, который может быть получен. То есть, скажем, малая компания с численностью до 250 человек может получить кредит примерно до 40 миллионов рублей. Что, в общем-то, конечно, должно хватить на уплату налогов там, и всех других платежей. При этом 6 месяцев – это так называемый грейс-период. когда предприятие вообще не будет осуществлять никаких платежей по кредиту, ни процентных платежей, ни погашения кредитов. После 6 месяцев, еще в течение 12 месяцев, предприятие будет погашать кредит равными долями по очень льготной процентной ставке, которая будет, ну, если будет поддержана эта идея, будет установлена в размере 3% годовых. Соответствующие ресурсы, которые потребуются для субсидирования, мы сейчас отработали, и в следующем году понадобится где-то порядка 8 миллиардов рублей для субсидирования, 7-8, сейчас цифра уточняется. Охват, который мы планируем осуществить с помощью этой программы, это где-то примерно 1,2 миллиона человек. Что очень важно, хотел бы это подчеркнуть, что предоставление этих кредитов мы предлагаем увязать с сохранением численности работников, так же, как это было в рамках программы ФОД 3.0. То есть на всем протяжении вот этого периода обслуживания программы, обслуживания этих кредитов, численность работников не должна снижаться больше, чем на 10%. То есть 90% работников должно сохраняться. Если предприятие, ну, ежемесячно должно отчитываться в банке, если предприятие, и это должно быть записано, мы предлагаем записать в кредитный договор. Если предприятие нарушает это условие, то оно автоматически выпадает из программы и начинает тогда платить полную рыночную ставку, которая будет составлять где-то порядка 10% годовых. Мы считаем на сегодняшний день возможным ограничиться пока этими двумя мерами. Мы осуществляем, естественно, развернули мониторинг ситуации по каждому из регионов. Если нужно, предложим дополнительные меры, но пока предложили бы ограничиться вот этими. Спасибо, доклад закончил.
Хорошо, хорошо, ладно. Действительно, ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, складывается сложная в стране. Темпы распространения эпидемии во многих регионах за последнее время значительно выросли. Вы сейчас, уважаемые коллеги, назвали цифры статистики. При этом уровень вакцинации граждан остается, к сожалению, пока невысоким. Что во многом и предопределяет быстроту распространения инфекции. Очевидно, в этих условиях требуются адекватные и оперативные меры реагирования власти. И наша задача, наша главная задача – максимально защитить жизнь и здоровье граждан. Насколько это возможно, минимизировать негативные последствия от опасной инфекции. А для этого сейчас прежде всего важно сбить темпы ее распространения. И, конечно, дополнительно мобилизовать резервы и возможности системы здравоохранения, которая в настоящий момент работает в состоянии высочайшего напряжения. Вот я, повторяю, уже сказал в начале, смотрел то, что происходит в соседних странах. У нас не должно быть такого, что в некоторых европейских странах мы наблюдаем с большим сожалением и с тревогой, когда люди не могут попасть в больницу по несколько часов и суток иногда. Их содержат даже на аппаратах ИВЛ в каретах скорой помощи. Так некоторые не добираются до больницы. Мест не хватает. Я прошу вас сделать все, чтобы ничего подобного в нашей стране не происходило. Что для этого нужно сделать? Первое. Нужно расширить объемы тестирования, чтобы своевременно выявлять инфицированных. Вот мы с Анной Юрьевной разговаривали по поводу, по-моему, пару дней назад. Ну, пока медленно происходит тестирование. Протестировали человека, он идет, если он заболел, он же не знает, что он болеет. У многих это не проявляется никак в начале болезни. Контачат, контактные лица появляются. Потом поздно обращаются в этой связи. Нужно тестирование совершенствовать и увеличивать. Это позволит обеспечить самоизоляцию и самих заразившихся, и людей, которые находились с ними в контакте. Тем самым разрывать цепочку распространения вируса. Я обращаю внимание коллег, в регионах ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. На сегодняшний день ситуация, в сегодняшней ситуации это опасно и безответственно. Реальная ситуация все равно видна по статистике. По статистике госпитализации, по уровню смертности. Нужно понять очевидную вещь. Имейте в виду, что мы должны к этому относиться следующим образом. Если в субъекте федерации выявляется большее количество новых заболеваний, совсем не значит, что местные власти плохо работают. Это говорит о том, что работа региональных властей, наоборот, по профилактике, по предупреждению распространения болезни, организована не на бумаге, а реально и в целом эффективно. Это вот отражает эффективность работы региональных команд, а не наоборот. Я обращаюсь сегодня ко всем нашим гражданам. Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дело не в проворот, как у нас в народе говорят. Тем не менее, нужно это сделать. И вы тем самым не допустите дальнейшего распространения инфекции. Не будете подвергать риску своих знакомых, друзей, коллег по работе. Я прошу Минздрав постоянно отслеживать, как идет выдача таких больничных в регионах. А власти субъекта федерации прошу контролировать самоизоляцию таких граждан. Сделать это естественно, нужно деликатно, с уважением к людям. Второе. Повторюсь, сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложение, ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Вместе с тем, понятно, что в каждом субъекте федерации эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, имеет свою динамику и тенденции. Исходя из этого, главам регионов предоставлено право, мы об этом с самого начала договорились, когда начали бороться только с эпидемией, предоставлено право устанавливать дополнительные меры. В данном случае дополнительные можно установить рабочие, нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября. То есть сделать это раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней. Собственно говоря, Татьяна Алексеевна сейчас об этом и сказала. Я поддерживаю то, что она предложила. Или при необходимости продлить их, эти нерабочие дни, на период после 7 ноября. Кстати говоря, вот Татьяна Алексеевна упомянула о двух нерабочих днях после вакцинации. Посмотрите, как можно пошире использовать вот эту возможность. Но ведь после прививки у определенного количества людей может приподняться температура. У меня это было после второй прививки. 37 с небольшим. Тем не менее, это повышение температуры. В принципе, два дня посидеть дома, это только на пользу пойдет. Надо просто посмотреть, как использовать этот механизм. Если можно его пошире применить, подумайте, пожалуйста. Вновь подчеркну, с сохранением за работниками заработной платы, конечно. Отдельно обращаюсь к главам субъекта федерации, где уровень заболеваемости особенно высок, а медицинские организации работают с перегрузкой. Проведение консультации со специалистами, проведите эти консультации со специалистами, обстановку оцените, пожалуйста. Если требуется, принимайте решение о введении нерабочих дней уже с этой субботы, с 23 октября. Соответствующие полномочия, повторю, еще раз у вас есть. Повторю, пожалуйста, берите эту ответственность на себя. Она вам передана, не затягивайте, принимайте необходимые решения. И поручу полпредам в регионах Российской Федерации внимательным образом за этим наблюдать, если нужно, оказывать поддержку. Третье. Важно, чтобы вся система здравоохранения страны работала в этой непростой ситуации без сбоев. Прошу правительства в ежедневном режиме контролировать ситуацию с доступностью лекарств, кислорода. И Минобороны здесь тоже поможет. Вы знаете, договоренность такая есть, я такие поручения министру дал. Нужно помогать в ручном режиме регионам решать вопросы, возникающие в отдельных субъектах федерации. Я прошу Минздрав, так же, как мы это делали прежде, в том числе в прошлом году, в первую волну эпидемии, оказать кадровую поддержку регионам с наиболее непростой ситуацией. Направить туда, если требуется, высококлассных специалистов, в том числе из наших ведущих медицинских центров и клиник. Четвертое. Очевидно, что в связи с объявлением нерабочих дней бизнес, прежде всего малый и средний, сейчас вот Андрей Рамович говорил об этом, понесет определенные издержки. И в этой связи прошу правительства обеспечить те меры, о которых сейчас было сказано, меры поддержки предприятиям и организациям. Одно дело их наметить, другое дело реализовать. Надеюсь, что так же, как и было в предыдущие периоды, это будет сделано так же организованно, как это удалось правительству сделать в прошлый раз. Надо учитывать опыт прошлого года, который показал, как мы знаем, свою высокую эффективность. Это в том числе оценки самих предпринимателей. Мы знакомы с этим. И коллеги подробно сегодня рассказали об этих мерах. Прошу их исполнить. Далее. Мы с вами, к сожалению, видим, каким опасным последствиям приводит низкий уровень вакцинации в нашей стране. Я повторю еще раз. Вакцина реально снижает риски заболевания или тяжелых осложнений после болезни, угрозу смерти. Поэтому, конечно, поддерживая прозвучавшее предложение правительства, я обращаю внимание глав субъектов Федерации на необходимость наращивания темпов вакцинации. И, конечно, еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться. Речь идет о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье ваших родных. И, вы знаете, я вот смотрю по своим близким людям, по своим друзьям. Иногда даже, честно говоря, странно, вот эти разговоры странными являются. Я помню, в самом начале спрашиваю некоторых своих там близких людей, однокурсников, спрашиваю, ты привился? Вопрос ко мне, а ты привился? Я говорю, нет, пока. Я подожду, пока ты привишься. Хорошо, вот я привился. Спрашиваю, привился? Нет. Почему? Ну, не знаю, подожду пока. Странные люди с хорошим образованием, с научными степенями. Ну вот просто даже я не понимаю, что происходит. У нас надежная, эффективная вакцина. И я хочу еще раз об этом сказать. У нас только два способа пройти через этот период. Переболеть или вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и тяжелых ее последствий? Пожалуйста, проявите ответственность. Примите все необходимые меры для того, чтобы защитить себя, свое здоровье, своих близких. Вот на эту часть мы закончим. Давайте перейдем к текущим вопросам. И хотел бы предоставить слово Чученко Константину Анатольевичу. У нас закончилось формирование единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Это уже такая современная работа в этой сфере. Оцифровано более 520 миллионов записей гражданского состояния, начиная с 1926 года. Но эта работа только, насколько я понимаю, начинается. Она имеет большое очень значение для очень многих направлений жизнедеятельности государства. Вот Константин Анатольевич об этом расскажет. Пожалуйста, Константин Анатольевич.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги, как вы уже сказали, уважаемый Владимир Владимирович, в декабре прошлого года совместно с Федеральной налоговой службой и органами ЗАГС была завершена работа по формированию и наполнению единого государственного реестра записи актов гражданского состояния. В электронный вид было переведено более 524 миллионов записей из архивов органов ЗАГС, начиная с 1926 года. В прошлом году это позволило, по вашему поручению, уважаемый Владимирович, в кратчайшие сроки обеспечить выплаты семьям с детьми в период ограничений, связанных с коронавирусом. Граждане смогли получить деньги быстро, без предоставления каких-либо дополнительных документов. Возможности реестра позволили подготовить масштабные изменения в законодательство о регистрации актов гражданского состояния. Так, Минюстом России был разработан федеральный закон, которым предусматривается внедрение экстерриториального принципа предоставления государственных услуг органами ЗАГС. Закон принят в июле этого года и вступит в силу с 30 декабря 2021 года. Раньше в большинстве случаев необходимо было обращаться в ЗАГС по месту наступления события, например, по месту рождения ребенка, по месту жительства или по месту хранения актовой записи. Только вступить в брак можно было в любом ЗАГСе. Новые изменения законодательства устраняют такое ограничение. Гражданин также сможет обратиться в любой орган ЗАГС для регистрации рождения, смерти, расторжения брака, усыновления, перемены имени, независимо от того, где он находится. Также в любом ЗАГСе можно будет получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, провести восстановление и аннулирование таких записей. Кроме того, в настоящее время Минюстом России завершена подготовка нормативной базы для реализации суперсервиса рождения ребенка и утрата близкого человека. Это позволит регистрировать рождение и смерть без личного обращения в органы ЗАГС. Достаточно будет направить заявление через портал государственных услуг. Медицинские свидетельства о рождении или о смерти будут поступать в электронном виде из единой государственной информационной системы. В сфере здравоохранения в личный кабинет гражданина и прикрепляться к его заявлению. При необходимости получить свидетельство в бумажном виде можно будет в любом удобном для гражданина ЗАГСе. Организации, которым необходимы сведения о рождении или о смерти для предоставления своих услуг, например, для записи ребенка в детский сад или снятия с учета по месту жительства, будут иметь возможность самостоятельно проверить эти данные без участия гражданина. Оба сервиса заработают после того, как будут обновлены необходимые информационные системы и отлажено их взаимодействие. Например, запуск суперсервиса рождения ребенка запланирован на март 2022 года. Высокий уровень цифровизации сферы ЗАГС создает перспективы для новых решений в этой области. Сегодня законом предусмотрена выдача в бумажном виде свидетельств, которые удостоверяют регистрацию актов гражданского состояния. Вместе с тем, одним из основных подходов развития института госуслуг является постепенный отказ от бумажных документов. С 1 января этого года свидетельства о госрегистрации актов гражданского состояния исключены из перечня документов так называемого личного хранения. Теперь их не нужно предоставлять при получении госуслуг. В связи с этим предлагаем разработать системные изменения в законодательство для перехода на реестровую модель предоставления государственных услуг органов ЗАГС. Источником юридически значимых сведений о правовом состоянии гражданина будет являться только запись в реестре, без необходимости оформления бумажного документа. При этом гражданин будет иметь возможность в любой момент оперативно получить выписку из реестра в электронном или бумажном виде. Это можно будет сделать через портал госуслуг или путем личного обращения в орган ЗАГС. Такой опыт в российской практике уже есть, например, с регистрацией недвижимости, права на которую удостоверяются выпиской из соответствующего реестра. Внедрение реестровой модели сделает систему государственной регистрации актов гражданского состояния еще более современной, сведет к минимуму бумажный документооборот, будет способствовать дальнейшему переводу услуг органов ЗАГС в электронный вид. Отказ от свидетельств на бумажном носителе также позволит обеспечить экономию бюджетных средств, расходуемых на изготовление, учет и уничтожение бланков, которые относятся к защищаемой полиграфической продукции. Преимущества реестровой модели для граждан очевидны. Для реализации этого проекта необходимо изменение во многие нормативно-правовые акты, в том числе в Федеральный закон об актах гражданского состояния, Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс, Налоговый кодекс и другие. Со своей стороны, совместно с Федеральной налоговой службой, которая является оператором Единого государственного реестра записи актов гражданского состояния, Минфином России и другими органами государственной власти, мы готовы начать реализацию проекта, чтобы реестровая модель заработала в полном объеме в 2023 году. Прошу, уважаемый Владимирович, поддержать данную инициативу. Благодарю за внимание.
Хорошо. Полный переход у вас еще раз к какому времени планируется?
Ну, я думаю, что в середине 2023 года мы все сделаем.
Хорошо. Ладно. Спасибо. Давай продолжать. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, сегодня 20 октября уже, и Во многих регионах России у нас северная страна, уже зима наступила. Мы это видим. Температуры снизились и в европейской части, причем повсеместно. Как у нас идет, начался отопительный сезон, и как вы здесь у нас перспектива? Ирик Анварович, пожалуйста.
Спасибо, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Действительно, надежная работа жилищно-коммунального хозяйства касается каждого жителя нашей страны и всех сфер хозяйственной деятельности. На данный момент отопительный сезон начался на территории всей страны. Есть ряд муниципальных образований Южного, Северокавказского и Дальневосточного федеральных округов, где сохраняется достаточно теплый погодный режим, и здесь пока идут процедуры завершения подготовки к отопительному сезону. В целом вхождение субъектов в зиму идет опережающими темпами относительно прошлых лет. В этом году многие субъекты воспользовались правом начать отопительный сезон в среднем на 1-2 недели ранее предыдущих лет. Ну вот если Центральный федеральный округ начал на 12 дней раньше, Дальневосточный на 2 дня, Новосибирск 12 дней, Нижний Новгород 7 дней, Челябинск 11 дней ранее начал отопительный сезон. Все это связано, Владимир Владимирович, с обращением жителей в муниципальные органы, и здесь вот эта соответствующая работа была организована. В целом готовность объектов коммунального хозяйства на текущий период составляет 99,4%, и всего на подготовку к прохождению отопительного сезона периода 2021-2022 год было направлено 172,8 миллиардов рублей из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. Следует также отметить, что средние сроки проведения аварийно-восстановительных работ в этом прошедшем отопительном периоде было на 17% ниже, чем в сопоставимом периоде предыдущего отопительного сезона. У нас сроки устранения аварий в стране снизились с 10,6 часов до 8,8 часов. На федеральном уровне на регулярной основе Минстроем вместе с Минэнерго и Ростехнадзором проводятся заседания правительственной комиссии федеральных штабов по вопросам подготовки к отопительному сезону. И ведется оперативная работа региональных штабов по подготовке к зиме. На особом контроле находятся регионы, в которых ранее были зафиксированы серьезные проблемы с началом и прохождением отопительного сезона. Это Приморье, Краснодарский край, Еврейская автономная область, Воронежская область. Здесь постоянно в текущем режиме в контакте идет работа с органами ЖКХ. Есть примеры посистемного улучшения подготовки территорий. Например, в разрезе федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» в этом году реализовывалось 298 проектов, которые повышают реально надежность и качество оказания услуг по водоснабжению и водоотведению. В рамках программы «60+» в 5 субъектах реализуются проекты комплексной реконструкции коммунальной инфраструктуры. Так, в городе Белово Кемеровской области с численностью населения 70 тысяч человек с использованием программы 60+ запустили новую тепломагистраль, которая не только позволила напрямую от теплоэлектростанции обеспечить теплом и горячей водой жилой фонд и объекты социально-культурной сферы, но и позволяет отказаться от необходимости завозить 200 тысяч тонн угля и перевозить 11 тысяч тонн золы по городским улицам. На территории города Ясный Оренбургской области численность населения 15 тысяч. В этом году была введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная с использованием средств фонда ЖКХ на 74 мегаватта. Уважаемый Владимирович, я уже докладывал, что в прошлом году мы запустили систему мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Система работает во всех регионах, и мы получаем необходимую информацию о происшествиях на объектах жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время совместно с фондом ЖКХ дорабатывается для получения более детальной информации, что позволит от фиксации аварий перейти к более предметной оценке причин их возникновения, планирования необходимых работ и принятия взвешенных тарифных решений. В целом отопительный сезон проходит в штатном режиме при возникновении аварийных ситуаций коммунальные службы в регионах оперативно устраняют. Владимир Владимирович, еще хотел коротко сказать о том, что 5 января было дано поручение о расселении не менее 130 тысяч человек из аварийного жилья. Здесь задача на сегодня выполнена, расселено 95 тысяч человек. И до конца года мы 130 тысяч завершили. Еще хотел бы отметить, что 4 региона завершили полностью работу по расселению программы. И 5 регионов завершают до конца года эту программу. Всего мы предполагаем, к 2022 году еще 20 регионов завершат программу старую по аварийке. Для этих регионов мы отрабатываем новую программу, где будут использоваться активнее инструменты комплексного развития территории, и средства, необходимые на 2022 год, у нас 45 миллиардов выделено. Будем набранный темп расселения аварийного жилья будем держать и в следующем году на контроле. Капитальный ремонт. Запущенная в 2008 году система работает и проводится примерно 45 тысяч домов у нас ремонтируется капитально. Результаты региональных программ капитального ремонта за третий квартал 2021 года показали, что системы капремонта преодолели сложности, которые возникли с ограничительными мерами 2020 года и вышли на докризисные темпы реализации. В заключение хотел сказать также, что сегодня мы отрабатываем по поручению вашему и правительству заявки на инфраструктурные и бюджетные кредиты. У нас 214 проектов на 481,1 миллиард поступили заявки, из которых 69 проектов суммой 100 миллиардов рублей направлены только на развитие коммунальной инфраструктуры. Также завершается разработка необходимой нормативной базы для запуска механизма предоставления фондом реформирования ЖКХ поддержки коммунальным предприятиям с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Данные меры позволят нарастить темпы модернизации коммунальной инфраструктуры и обеспечивать более безаварийную работу и прохождение осенне-зимнего периода. Спасибо, доклад закончен.
Хорошо, Олег Анатольевич, вот смотрите, у нас общая готовность основного оборудования 99,4%, а запасы топлива 98,5%. Ну, во-первых, надеюсь, что это реальные цифры, а не бумажная отчетность. А во-вторых, и даже 0,6% в первом случае и 1,5% во втором случае, это тоже вещи, за которыми стоят конкретные объекты, а значит люди, которые живут в соответствующих условиях, или там предприятия, работающие сегодня в регионах. Поэтому, во-первых, нужно все довести до полного норматива, первое. А второе, все-таки внимательно следить за тем, что происходит в реале, в жизни. Я понимаю, что основная часть ответственности, особенно в системе ЖКХ, там, в регионах, муниципалитетах, но тем не менее, правительство не должно устраняться, и ваше ведомство не должно от этого устраняться, и внимательно наблюдать за тем, что происходит на территории. Тем более, если вот уже холодно, да, если зима будет холодной, надо оперативно на это реагировать, и в случае необходимости плечо подставлять и помогать региону. Значит, Николай Григорьевич, пожалуйста, о готовности ТЭК к зимнему периоду.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Подготовка субъектов электроэнергетики к прохождению максимальных нагрузок в отопительный в период осенне-зимнего периода, 21-20, завершается. Мы вместе с Минстроем и Ростехнадзором, о чем Олег Анатольевич сказал, провели в 7 федеральных округах выездные совещания, в 8-м проведем 25 октября, где определили ход, проверили ход подготовки к зиме и определили приоритетные задачи по его завершению. И до 5 ноября мы обязаны Министерству энергетики принять решение по выдаче паспортов готовности по всем 451 субъекту электроэнергетики. Подготовка к осенне-зимнему периоду в этом году проходила на фоне восстановления экономики, роста электропотребления, значит, роста нагрузок на оборудование. И мы прогнозируем и на осенне-зимний период рост потребления на 3 с небольшим процента и рост максимального потребления тоже на 3 гигаватта. Субъектами электроэнергетики завершается реализация инвестиционных программ. По итогам года будет введено около 3,4 гигаватт новых генерирующих мощностей. Из крупных это блок 1200 мегаватт на Ленинградской атомной станции. И около 20 тысяч километров линии электропередач всех классов напряжения. При этом хотел подчеркнуть, что будет наконец-то завершен долгострой и введен 1000-километровый транзит 330 кВт, так называемый Коло-Карельский транзит, который значительно повысит надежность электроснабжения Карелии, Мурманской области и снимет ограничения по выдаче Кольской атомной станции и строящейся Кольской ветровой электростанции, которую строит ЕНЭЛ. Ремонтные программы идут по графику. Будет отремонтировано до конца года около 85 гигаватт генерирующих мощностей и 17 тысяч километров линии электропередач 110 кВт и выше. Будет оценена готовность и всех источников энергии, но и в том числе источников возобновляемой энергии. Я имею в виду в первую очередь ветрогенераторы. По запасам топлива. Процедура накопления запасов, формирования этих запасов, она стандартизована. В этом году мы накоплены запасы около 16,5 миллионов тонн по углю и около 2,5 миллионов тонн по мазуту. Это 200 и 120% соответственно. Продолжается закачка газа в подземные хранилища. На сегодня, на утро, это 97% от плана и окончательная закачка 1 ноября выйдет на 100%. Подготовка к осенне-зимнему периоду этого года была осложнена многочисленными аномальными погодными условиями, чрезвычайные ситуации, связанные с циклонами, ураганами, наводнениями, подтоплениями, пожарами, селями. Они, конечно, осложняли работу топливо-энергетического комплекса, приводили к отключению потребителей. Особенно это было в регионах Дальнего Востока, Сибири, Северного Кавказа, юга страны. Всего было зафиксировано таких событий около 47, это с потерей энергоснабжения населения 20 тысяч человек и больше. Аварийность в целом за 9 месяцев этого года по генерирующим объектам и по магистральному сетевому комплексу, она на уровне прошлого года. Что касается распределительных сетей, то она фиксируется рост около 2%. Вместе с тем в отдельных регионах, таких как Краснодарский край, Республика Дагестан, Республика Крым, Сахалинская область, Приморский край, Псковская область, Тверская область, показатели роста аварийности выше от 15 до 190%. Аварийность текущего года достоверна и верифицирована. Этот рост аварийности обусловлен двумя причинами. Первый – это высокий износ оборудования, в том числе сетевого. Он обусловлен, конечно, недофинансированием ремонтных инвестиционных программ. Дефицит финансирования возникает в связи с установлением тарифов ниже экономических обоснованных, а также большим объемом задолженности. Кроме того, по некоторым регионам тарифы уже достигли рост тарифов предельных значений, и дальше повышать тарифы невозможно, потому что это снижает инвестиционную привлекательность региона. Вторая причина – это увеличение экстремальных погодных условий. Сегодня мы считаем, что необходима адаптация как энергетики, включая электросетевой комплекс, так и системы подготовки к осенне-зимнему периоду под новые климатические условия. Это уже учащенное количество ураганов, циклонов и других аномальных явлений, или там экстремум по температурам, что в сторону повышения, что в сторону понижения. Электросетевой комплекс, который зачастую спроектирован и построен в 60-70-е годы прошлого столетия, он не рассчитан на такие климатические условия, поэтому аварийность та, которую мы наблюдаем. Есть еще особенности по южным регионам. В этом году максимум потребления по объемной энергосистеме юга, он был летом выше на 1 гигаватт, чем зимой. Это означает, что нужно менять, значит, подходы к подготовке к зиме и, возможно, некоторые ремонты проводить уже, наоборот, зимой, а не летом. Выходом из этой ситуации, помимо мероприятий по повышению платежной дисциплины и принятия сбалансированных тарифных решений, является реализация точечных программ повышения надежности. Такие программы повышения надежности сформированы по 10 субъектам. Это Республики Северного Кавказа, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Псковская, Архангельская, Мурманская, Новгородская, Тверская область, Приморский край и, конечно, Сахалин, по которому не так давно, как в воскресенье, пошел очередной циклон, и опять с повреждением линий, с погашением потребителей. По некоторым регионам реализация таких программ уже началась. По оставшимся остается открытым вопрос финансирования за счет нетарифных источников. Регионы самостоятельно с такой задачей не справятся, нужна федеральная поддержка. Будем продолжать работу в этом направлении. Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением проводим системную работу по сокращению количества территориальных сетевых организаций, основываясь на требованиях обеспечения надежности и качественного электроснабжения конечных потребителей. К сожалению, темпы консолидации сегодня низкие, и остро стоит вопрос, особенно в регионах, где аварийность довольно высокая, а небольшие сетевые организации, конечно, не справятся с оперативной ликвидацией аварий. У них не хватает ни материальных, ни технических ресурсов, ни квалифицированного персонала. Сегодня из 1680 территориальных сетевых организаций уже сейчас 84 могут быть лишены статуса из-за несоответствия минимальным требованиям и около 400 из-за невыполнения показателей надежности. Наибольшее количество таких организаций в Пермском, Приморском крае, Оренбургской области, Свердловской области, Архангельской и Мурманской области. Некоторые регионы искусственно затягивают процесс и даже допускают появление новых территориальных сетевых организаций. Министерство энергетики подготовило изменения в части ужесточения подхода к критериям ТСО. Такие сейчас изменения, они в правительстве рассматриваются. Надеюсь, что мы к концу года примем такие корректировки, что позволит нам усилить такую работу. И последнее, Владимир Владимирович. Энергосистема России сегодня работает в синхронном параллельном режиме с энергосистемой 11 стран. И иногда локальная, особенно надежность, период максимальных нагрузок зависит, конечно, от выполнения нашими партнерами технических требований, которые определены в договорах о параллельной работе. Особую озабоченность вызывает работа сегодня с энергосистемой Казахстана. Отклонение, неплановое отклонение объема перетока достигает гигаватт, полтора гигаватта. Это сказывается на работе наших электростанций, потому что они используются, первое, в неэффективных режимах, второе, мы зачастую вынуждены их, значит, оперативно включать в работу. Ситуация осложняется тем, это открытая информация, что аварийность оборудования генерирующего в Казахстане высокая. Кроме того, у них рост потребления происходит сегодня около 6%, связано это с работой майнинговых ферм, которые ушли из Китая. Ну, продолжим работу и в двустороннем режиме, а также используем электроэнергетический совет стран СНГ и, кроме того, межправкомиссии. Но прогнозирую в целом, что в этом году такой процесс начался, что мы увеличим поставки и в Китай, и в Монголию, и в Латвию, и в Эстонию, и, скорее всего, заявлены будут поставки и в Казахстан после снятия ограничений по импорту перетока и в Украину. Принята в российской энергетике практика подготовки к осенне-зимнему периоду, периоду максимальных нагрузок, и проверка такой готовности, она позволяет нам обеспечить надежное прохождение максимальной нагрузки, и мы продолжим, как Министерство энергетики, осуществлять контроль за деятельностью компании и оперативно реагировать на нештатные ситуации. По докладу у меня все, спасибо.
Да. Николай Григорьевич, вы сейчас тоже упомянули об этом по поводу территории. И, конечно, мы с вами это знаем, тоже обсуждали это неоднократно. Нужно, конечно, особое внимание уделить территориальным сетевым компаниям. которые очень часто не справляются с нагрузками. И в этой связи, конечно, нужно продолжить работу по консолидации сетей, имея в виду и фактически бесхозные. Такие тоже, к сожалению, есть. Да, значит, они, как правило, подходят к небольшим населенным пунктам, но там тоже люди живут, поэтому нужно... Понятно, еще раз я применительно и к вашей епархии хочу это сказать, что это не ваша прямая обязанность, тем не менее наша общая прямая обязанность обеспечить нормальное прохождение зимы для всех граждан, вне зависимости от того, там, в чем формальном видении находятся эти сети. Поэтому я вас прошу на это обратить особое внимание. Ну и, конечно, что касается повышения платежной дисциплины, тоже одна из сторон всего комплекса этих вопросов, поэтому прошу вас продолжить эту работу. И консолидация сетей – важное направление. Спокойно, ритмично нужно это делать для того, чтобы обеспечить безусловную эффективность работы сетей. Спасибо большое. Ну, мы не в безвоздушном пространстве находимся, и то, что происходит на мировом энергетическом рынке, так или иначе отражается и на нас. В этой связи хотел бы попросить Александра Валентиновича Новака доложить о том, как складывается обстановка на основных рынках.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. На газовом рынке сохраняется достаточно напряженная ситуация. И это связано в первую очередь с тем, что сохраняется на достаточно высоком уровне цены. Сейчас в Европе в среднем цены колеблются около $1000, 1100. А в Азиатско-Тихоокеанском регионе там с премией примерно $1200 за 1000 кубических метров газа. Надо отметить, что с начала этого года цены выросли на газ примерно в 3,5 раза. В то же время мы наблюдаем и достаточно большой рост цены на другие энергоносители. В частности, цены на уголь в сравнении с прошлым годом выросли в 3-4 раза до $160-200 за тонну в зависимости от марок. А цены на электроэнергию выросли в 5-6 раз. В Европе, если в начале года это были $50 за мегаватт-час, сейчас это примерно $300. Владимир Ильич, вы очень подробно и четко обозначили причины такой ситуации, которая сложилась на газовом рынке во время выступления на российской энергетической неделе. И здесь, конечно, безусловно, это те факторы, которые касаются низкой заполненности подземных газовых хранилищ и ускоренного восстановления мировой экономики после пандемии. Как следствие переориентирования катарского и американского сжиженного природного газа в Азиатско-Тихоокеанский регион, я хотел бы отметить, что по этому году в Китае, например, ожидается рост потребления газа около 17%. Такая ситуация около 18% в Южной Корее, а в целом по Азиатско-Тихоокеанскому региону 7-8% дополнительный будет рост спроса на газ. Ну, конечно, на ситуацию влияет и собственная добыча в Европе, которая падает. А также, конечно, ключевым фактором является и та политика, которая сегодня реализуется в последнее время, европейская политика, связанная с переориентацией долгосрочных контрактов на биржевые спотовые цены на газ. В результате мы имеем несбалансированный рынок, неэффективная политика привела к разбалансировке спроса и предложения. Уважаемый Владимирович, хотел бы отметить, что вот мониторинг, который мы ведем, показывает о том, что такая текущая ситуация негативно складывается на деятельности предприятий, которые работают в смежных отраслях, и на глобальной цепочке прежде всего. Мы что видим? Мы наблюдаем значительное сокращение на сегодняшний день производства азотных удобрений и закрытие мощностей нефтегазохимической промышленности. На сегодняшний день в Европе остановлено порядка 40-50% аммиачных мощностей. Это очень высокий уровень, который привел к увеличению цен на азотные удобрения в 2 раза на сегодняшний день. И если говорить, там, например, где это происходит, например, значительно сократили свое производство норвежский производитель Яра, это один из крупнейших производителей удобрений. В Литве производитель азотных удобрений Ахема, германский БАСФ, нидерландский производитель удобрений ОСИАЙ. Также остановлен полностью одесский припортовый завод, это второй по величине на Украине, завод по производству и выпуску аммиака и карбамида. Частично закрыли свои мощности также предприятия Остхим в Украине. И, конечно, мы что видим? В результате и роста цены, сокращения в целом производства удобрений, мы видим риски нового витка роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Так рынок уже на сегодняшний день оценивает текущую ситуацию. Если же говорить о влиянии роста цен на электроэнергию, о котором я сказал выше, на текущую экономическую ситуацию, то здесь я хотел бы отметить, что мы наблюдаем во многих странах банкротство поставщиков газа и электроэнергии. Рост цен, который произошел на электроэнергию и газ, сегодня уже привел к банкротству, например, в Великобритании 12 поставщиков, которые обслуживают около 1,5 миллиона домохозяйств. Причем эта тенденция, она продолжается, и мы видим, что страдают не только те отрасли, которые я назвал, приостанавливают свою деятельность и металлургические предприятия, которые используют в своей деятельности электроэнергию в значительной части. Например, это производители цинка, например, это те же сталелитейщики. Например, крупный производитель цинка из Бельгии сократил выпуск продукции на 50% на 3 своих заводах в Нидерландах, Бельгии и Франции. Но не только на эти отрасли влияет. На сегодняшний день уже мы видим, что, допустим, в Китае из-за дефицита электроэнергии закрыто около 160 предприятий текстильной и легкой промышленности. Возникают уже проблемы и в производстве продуктов питания, особенно в тепличном хозяйстве, где высокий рост цен не позволяет иметь экономику производства овощей. Ну, то есть есть риски у производителей тепличных помидоров и огурцов. Владимирович, мы внимательно мониторим ситуацию. Конечно, складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность. Пока, к сожалению, в ближайшее время мы не видим в краткосрочной перспективе, что баланс спроса и предложения в Европе выправится. И многое, конечно, будет зависеть в том числе и от прохождения осенне-зимнего периода, тех температур, которые будут складываться, какая потребность будет в газе в Европе и на других рынках. И, конечно, это беспокоит, как я уже сказал, особенно в отраслях, влияющих на производство товаров первой необходимости и продуктов питания. Учитывая, что мы, безусловно, живем в глобальной экономике, и мы имеем хозяйственные связи, я считаю, что нам надо внимательно смотреть, в том числе и за влиянием тех факторов и той ситуации, которая происходит на энергетических рынках и в других отраслях в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на производственные цепочки и на нашу экономику. Мы будем осуществлять постоянный мониторинг и докладывать вам. Спасибо.
Спасибо. Ну, я думаю, что одного мониторинга уже недостаточно. И скажу почему. Вы, собственно говоря, сейчас почти все факторы эти назвали. Да, действительно, ну, можно не говорить, не вдаваться в детали причин, которые лежат в основе происходящих событий. Но очевидно, что сокращение угольной генерации, атомной генерации в некоторых странах, ведущих экономиках мира, достаточно жесткая зима прошлого года, недостаток ветровой генерации, все это привело к дефицитам и к недозакачке в подземные хранилища газа. А это вызывает нервозность на рынке. Плюс рост потребления в Азии, в результате чего американские компании переориентировали свои потоки своего газа сжиженного с европейского рынка на азиатский рынок, сняли, по сути, с европейского рынка значительный объем газа и переправили их сначала в Латинскую Америку, а затем в Азию. Все это привело вот к той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем. Но есть еще более глубокие причины. Они связаны с расширением бюджетных дефицитов и к перебоям в цепочках поставок товаров. Как результат роста инфляции в ведущих экономиках. И это такой существенный фактор, который отражается потом уже и с учетом тех явлений, о которых я сказал только что, отражается на общем результате негативном. И вы правы, что меня беспокоит, я так понимаю, что и правительство России беспокоит, это возможные последствия, имея в виду в том числе и предполагаемые нашими некоторыми коллегами в Европе мерах по поддержке населения. Правильно, конечно, людей надо поддерживать. Сейчас намечается в некоторых странах европейских принятие решений по поддержке домохозяйств. К чему это приведет на практике? Приведет к тому, что люди объемы потребления не сократят, а будет происходить дальнейшее сокращение потребления в промышленности. Прежде всего в энергоемких отраслях. Вы сейчас их назвали. Металлургическая промышленность, значит, производство аммиачных удобрений и так далее. Но это будет иметь дальше свои последствия, вот, которые, во-первых, на людях отразятся. В конечном итоге другие товары будут дорожать. И вот этот способ поддержки граждан, который предлагается, он как бы лежит на поверхности. Но в конечном итоге мы видим, что это, скорее всего, решения, продиктованные текущей внутриполитической конъюнктурой, имея в виду в том числе и предвыборные ситуации в отдельных европейских странах. Но в конечном итоге на людях это отразится все равно. Если металлургическая промышленность будет меньше потреблять товары, цены на эти товары вырастут, и по всей цепочке дальше все вырастет в цене. Так же, как вырастет на продовольственных рынках продовольствие, если будет ощущаться дефицит недовложения в почву удобрений соответствующих, которые производятся на газе природном. Это и для нас имеет определенные последствия. Ну, я сейчас не говорю про энергетику, если будет снижение потребления, вот такая ситуация ведет в конечном итоге к снижению потребления, это отразится и на наших добывающих компаниях, и на «Газпроме» в том числе. Поэтому мы не заинтересованы в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе на газ. Не заинтересованы. Но, тем не менее, происходит то, что происходит уже помимо нашей воли. Это все в значительной степени рукотворные вещи, которые сделаны нашими коллегами, в том числе в Европе. Но для нас тоже могут быть определенные последствия. Как только цены, а вы сейчас об этом уже сказали, цены на те же удобрения, производимые на основе газа, будут расти, они уже растут, предприятия-то закрываются, значит, возникнет соблазн и у наших производителей реализовывать все по высоким ценам. Мы это знаем с вами по недавним событиям в некоторых отраслях. Поэтому нужно не только проанализировать, что будет происходить в ближайшее время, нужно и представить комплекс мер, которые бы, безусловно, обеспечили интересы наших сельхозпроизводителей и, соответственно, сдерживали бы рост цен и на продовольствие. Здесь я прошу правительство Российской Федерации, Михаил Владимирович, прошу вас тоже организовать эту работу. Не только анализ провести, как предложил сейчас Александр Валентинович, но и предложить комплекс мер, комплекс именно направленный на нивелирование тех негативных последствий, которые могут происходить на мировых рынках и так или иначе могут отражаться на нашей экономике. Ну, спокойные такие, не какие-то алармистские решения принимать, а выверенные, заранее подготовленные и просчитанные.
Принято, Владимирович.
Хорошо, спасибо большое. Уважаемые коллеги, есть еще какие-то предложения, замечания, соображения по текущей ситуации? Нет? Все, тогда будем заканчивать. И в соответствии с тем, что было сформулировано в начале нашей встречи, мной сегодня будут подписаны необходимые нормативные документы. Спасибо большое. Всего хорошего.